Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. А меня зовут Алексей Пичугин. Мы начали говорить о плодах, по плодам их узнаете их. Но какое-то время уже говорим о заповедях блаженства. Я думаю, что стоит продолжить вот следующая заповедь.
Да, потому что заповеди блаженства это и есть те плоды, которые мы должны принести. Это евангельские заповеди. И следующая заповедь – блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Милость, да? Часто нам говорят, что христианин должен творить дела милосердия, должен быть милосердным. Милость. Как это понять? Получается, вот мы ходим в храм, помогаем тому, кто просит нас помочь. Выходим из храма, там тоже на паперти часто бывают нищие люди, собираются как-то им помочь. Но у каждого человека есть своя семья, свои родные, близкие, какая-то работа, ну, почти у каждого, да, хорошо, если это есть. И если распыляться на всех, получается, уже не хватает времени ни на себя, ни на своих родных, ни на семью, ни на работу. А это, наверное, все равно не совсем то, к чему призван христианин.
А вы знаете, здесь надо понять, что нельзя быть милосердным за счет других людей. Ну, например, ты получил необходимую зарплату для твоего семейства, рассчитан семейный бюджет уже, и ты не можешь быть милостивым за счет своей семьи. Потому что сказано у апостола Павла, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Или, например, у тебя есть какой-то коллектив, ты бизнесмен, ты живешь по заповедям Божьим, опять же, ты должен соизмерять вот то добро, которое ты делаешь, не обернется ли оно обнищанием для твоих работников, братьев по вере? Ведь в Библии прямо сказано, да, делайте добро для всех, наипаче своим по вере. То есть должна быть правильная иерархия. Семья, прежде всего семья, потом идут братья по вере, а потом любой человек, если у нас есть возможность помочь, почему не помочь? Я помню, когда была вот Вторая Чеченская война, по благословению священноначалия, я 5 раз туда ездил, и патриарх говорил, кого вы не встретите, всем помогайте, не только православным, но и мусульманам, и любому другому человеку. Это важно, потому что чтобы это не выглядело, как война христиан с мусульманами.
Ну, если мы вот такую градацию делаем, если мы выстраиваем лесенку, сначала семье, близким, себе, довольно-таки близким людям, а уже потом всем остальным. Ну, тогда всех остальных-то дело может и не дойти таким образом.
Вот для этого существуют благотворительные организации, когда христиане объединяются, потому что если мы объединимся, то есть целая группа меценатов, нам легче как-то жертвовать, может быть, какую-то часть из дохода, там, десятую часть, чем нежели там половина того, что имеешь, сразу взять и отдать. Здесь человек должен соизмерять. И всегда существовали благотворительные общества, и причем они работали очень точечно. Одни благотворительные общества, они занимались помощью, например, погорельцам, целые братства были, помощи погорельцам. А другие строили дома презрения для пожилых инвалидов, для сирот. Даже были похоронные братства, которые хоронили за свой счет малоимущих или просто людей, найденных на улице, мертвых. И когда вместе люди объединяются для проявления милосердия, это всегда сделать значительно успешнее можно, чем нежели человек за счет своей семьи, за счет своей работы. Он может разрушить, в конце концов, все вокруг себя. И семья будет нуждаться уже в милосердии. И те люди, которые доверились ему в общем бизнесе, будут нуждаться в милосердии. Поэтому все надо соизмерять. Как святые отцы говорили, пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке.
мы в данном случае говорим о чем-то материальном, можно помочь деньгами, вещами, еще как-то вот ощутимо, осязаемо. Но ведь, наверное, есть и другой вид помощи. Это поддержать разговором, утешить. Есть какая-то духовная составляющая наверняка. То есть виды помощи-то, наверное, они разные бывают?
У блаженного Феофилакта я читал о том, что «помогай, чем можешь». Он говорит, вплоть до того, что приветливое слово ты можешь человеку сказать, и тебе больше нечего дать человеку. Скажи это приветливое слово. Посмотри ласково на человека, там, протяни руку помощи ему, поддержи его, в конце концов, если ты не можешь дать какие-то средства. Приди домой к этой бабушке, там, с прихода приведи других женщин, пусть полы там вымоют, ее белье перестирают. Такая помощь, она тоже очень деятельная. Она показывает участие людей по отношению к страдающему человеку. А иногда, когда дают вот только деньги, это иногда выглядит, как будто откупаются от человека. Здесь нельзя заниматься благотворительностью ради благотворительности. Здесь именно речь идет о милосердии.
Ну, получается, сама заповедь, она не совсем о благотворительности. Если внутри своей семьи я буду человеком спокойным, милостивым, то я ее тоже исполняю.
Давайте обратим внимание на другой аспект этой заповеди. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Здесь уже вопрос идет о прощении. То есть... Почему мы должны быть милостивыми по отношению к обидчикам? Почему мы должны прощать другим людям их преступления против нас, их грехи? Потому что мы сами нуждаемся в прощении, в милости, во внимании сострадательном. И если человек хочет рассчитывать на милость Божию, он сам должен проявлять милосердие. Поэтому и сказано: блаженные, милостивые, ибо они помилованы будут. Но в комментариях имеется в виду и милостыня в смысле благотворительность. То есть здесь как бы широкий такой аспект этого слова, смысла. И следующая заповедь блаженств: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Чистые сердцем. Очень хорошо жить, ощущая то, что у тебя чистое сердце, у близких тебе людей чистое сердце, и все мы такие хорошие, но ведь очень много всего, что нам мешает быть хорошими людьми, извините, наверное, хороших людей вовсе не существует, или все люди хорошие, но это уже отдельный разговор. Но так или иначе, под воздействием разных совершенно факторов мы меняемся. И что же тогда делать? Нам все бросить, уйти из мира в монастырь, чтобы не видеть окружающую действительность и не портиться от этого.
Я думаю, что человек не сможет убежать от своего собственного греха, от какой-то порочности собственной, там, монастырь, там, святую землю поехать. Если это внутри, оно там пребывает. Христос говорил, что из сердца исходят злые помыслы и так далее. Это значит, надо очищать свое сердце. И здесь говорится: блаженны чистые сердцем. И мы знаем, что есть средство, которое не только очищает наш внутренний мир, но меняет его. Например, святое причастие попаляет даже тернии наших прегрешений. То есть, что такое терния? Это когда грех уже тебе отпущен на исповеди, а терния – это склонность к этому греху. Вот нечистота, она еще не реализовалась в поступок. Но если мы молимся, участвуем в таинствах церкви, особенно святое причастие, то мы очищаем свое сердце, попаляются тернии прегрешений, и мы реально чувствуем себя очищенными. И это и есть состояние святости. Ведь причастие предлагается как святая святым. Как я часто объясняю, наше отличие от подлинных святых заключается только в том, что мы не можем долго сохранять это состояние. А они могли там по 40 лет сохранять это состояние, как там Мария Египетская и другие. Поэтому этот вопрос больше касается тех таинств церкви, которые называются врачующие таинства. врачующее таинство, которое приносит нам избавление от проказа греха. К врачующим таинствам мы можем отнести и само крещение, также это и исповедь, и причастие в оставлении грехов, и соборование. Как сказано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего, и грехи простятся ему.
Но ведь эта заповедь была обращена к тем людям, которые еще не стали членами новозаветной церкви. Самой новозаветной церкви тогда еще, в общем-то, и не было. А тем не менее, они должны были ее как-то воспринять.
Евангелие – это слово, которое уже обращено к тем средствам, предполагает те средства, которые мы будем иметь в церкви. Ведь Христос говорил и о необходимости причастия еще до Тайной Вечери, когда Он говорил: «Кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот не увидит жизни вечной». Это выглядело как безумие для иудеев, они не могли понять, о чем Он говорит. И многие заповеди евангельские, они уже обращены к формату иной жизни. Действительно, человек не может очистить свое сердце средствами Ветхого Завета. Это просто невозможно. И мы читали об этом слова апостола Павла. А здесь ситуация уже меняется, когда Бог является в этот мир, чтобы помочь нам. И вот смотрите, следующая заповедь блаженств: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».
Миротворцы. Кто эти люди? Мы сейчас в последнее время, находясь в постоянном информационном потоке, за 25 лет привыкли к тому, что миротворцы – это люди в голубых касках, миротворцы ООН, где-нибудь в Югославии, да и где только не, на Украине, в Сирии. Это вот миротворцы. Получается, это связано с войной, хотя нет, наверное, какой-то другой смысл у этого всего есть.
Нет, миротворец в евангельском понимании – это тот, кто помогает другому человеку примириться с Богом через Христа Иисуса. Примириться с Богом Отцом через Христа Иисуса. Потому что в Новом Завете сказано, что мир и благодать исходят от Бога Отца и Сына Его, Господа нашего, Иисуса Христа. Потому что мир в политическом смысле – это, как правило, перемирие перед новым конфликтом. Там технику надо перевести там, с одного места на другое. И всегда это используется в каких-то стратегических целях. Даже мир, когда объявляется полный мир там, между народами, странами, подготовка к следующей войне, она продолжается. Иногда еще более интенсивно, чем до войны. Поэтому для нас миротворец – это прежде всего миссионер, который совершает свой апостолат, православный миссионер, не обязательно священник, мирянин, который проводит какие-то беседы с людьми. Он помогает им обрести мир в Боге и с Богом через Иисуса Христа, Сына Божия. И это миротворчество, оно очень важное значение имеет для современного мира, когда люди в очень раздраженном состоянии. Слово Евангелие, как добрая и радостная весть, если она ляжет на сердце, способное принять эту весть, это действительно реальная помощь людям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер, в гостях у Светлого радио. И мы продолжаем говорить о заповедях блаженства.
И мы читаем заповедь: «Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И вот смотрите, у нас блаженные, нищие, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие, милостивые, чистые, миротворцы, изгнанные. Они должны радоваться и веселиться. А в миру, к которому обращена наша проповедь, блажен не нищий, а богатый. Блажен не плачущий, а хохочущий. Не кроткий, а наглый, не алчущий и жаждущий, а присытившийся, не милостивый, а агрессивный, не чистый сердцем, а похотливый, не миротворец, а агрессор, не изгнанный, а гонитель. То есть эта земля, которую мы населяем, она как бы одна, но, как блаженный Августин писал, есть два града – град Божий и град дьявола. И наше понимание блаженства, блага, счастья, радости связано с исполнением заповедей евангельских блаженств. А мир имеет, конечно, свое представление обо всем этом.
Отец Олег, получается, что Господь нас все время предупреждает: если вы будете следовать за мной, вам будет плохо. Разве это так?
Мир не принимает вести Евангелия, потому что эта весть обличает его. Мы хотим жить в согласии с этой вестью Евангелия, потому что в ней мы видим смысл для подлинного человеческого существования. Но здесь надо понять, что мы не одиноки в стремлении исправить самих себя и окружающий мир. Например, в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5-6 стих, Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». То есть в той мере, в какой мы соединены со Христом, мы имеем интерес к его заповедям, стремление их исполнять, мы жаждем и алчим вот этой истины. Но спасение не спосылается от Христа. Вот это надо понять. Мы не можем плодоносить добрыми делами, если Христос сам не спасет нас. Например, блаженный Августин писал, обращаясь к Господу: «Ты спас их даром». Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего ты должен был бы спасти, но находишь много такого, ради чего ты должен был бы осудить. Да, Господь не видит, что мы готовы к принятию этого образа жизни. Но спасение совершается в православном понимании не де юре, а де факту. Спасенный человек – это человек, который изменяется. Благодать меняет его, и он начинает ходить в обновленной жизни. Для него уже очевидно, что жить можно только по этим заповедям. Также блаженный Августин говорил: «Вы можете провозгласить, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасло ничто иное, как вера в посредника, который пролил свою кровь в оставление грехов». И мы не хвалимся своими добродетелями, мы алчим и жаждем их обрести, как Амвросий Медиоланский восклицал: «Я буду хвалиться не потому, что я праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что я свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены мне. Я буду хвалиться не потому, что я творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова была пролита за меня». То есть нас меняет Христос. Он и становится человеком, по учению отцов, чтобы нас сделать богоподобными. Он сходит на землю, чтобы нас вознести на небеса. А сами мы не способны возвыситься до такого состояния. Евангелие от Матфея, 19 глава. Сказано: «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно». Но для того, чтобы нам войти в это спасение, которое нам предлагается даром по благодати, мы должны признать прежде всего свою несостоятельность, вот ту самую духовную нищету, о которой мы читали. И вот Иероним Блаженный по этому поводу писал: «Поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в милосердии Божьем». То есть и плоды-то эти, они не наши. Мы не можем их предложить Богу как нашу заслугу. Если бы Он не изменил бы наш характер, если Он не помог бы нам справиться с грехами, принесли бы мы эти плоды ему? Конечно же, нет. Поэтому все, что мы имеем, мы всем обязаны ему, даже дар веры. Человек не может обрести веру, если Господь не прикоснется к нему. А если ты со вниманием уже слушаешь духовные беседы на радио, у тебя проявляется интерес, если ты со вниманием дома начал читать Евангелие, это уже, значит, Господь прикоснулся к тебе, чтобы изменить тебя, исправить тебя. Как Григорий Великий, Двоеслов, писал: «Поэтому наш праведный защитник защищает нас, как праведных на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и обвиняем себя как таковых, поэтому доверимся не нашим делам, но тому, что у нас есть защитник». То есть реальность одна, но если даже при этой падшей реальности мы ищем защиту во Христе и со Христом, Он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон».
У нас в России, в мире, наверное, во всем христианском мире, христианами числят себя достаточно много людей. Из них выцерковленных меньшинство. Но я думаю, что тем, кто себя как-то причисляет к христианству, хочется в этом смысле стать лучше. Именно в христианском смысле, именно в новозаветном смысле. Стать лучше, делать что-то хорошее по отношению к другим людям, помогать, блаженные нищие духом, блаженные милостивые, плачущие и так далее, и так далее, и так далее. Но получается, что это нам делать лень, то не хочется, пойти навестить кого-то в больнице, а не дай бог и в тюрьме, да нет. Как-то еще исполнить заповеди Христа, да тоже, наверное, нет. Даже программу какую-то на светлом радио послушать, да лучше телевизор включить, наверное, не знаю. И что же делать?
А вы знаете, я с вами не соглашусь. Я часто пользуюсь услугами такси, и многие таксисты слушают радио «Вера». Не объясняя, кто я такой, я спрашиваю: «А почему вы слушаете радио «Вера»?» Знаете, что они отвечают? Депрессивность бесконечная от этих новостей. Тут что-то взорвали, тут что-то украли, тут кого-то посадили. Все другие радиостанции, они какой-то депрессивный фон создают. А тут и музыка бывает интересная, и беседы такие вразумительные, и дискуссии такие, привлекающие внимание. Вот это реальность, которую я наблюдаю. Может быть, кто-то имеет свой автомобиль, он этого не замечает. А когда ты действительно часто пользуешься вот такси, они любят таксисты что-то включать, я заметил, что люди, не обязательно там иконки у него везде висят по машине, но если он слушает радио «Веры», и некоторые постоянно это делают, это уже, значит, некий процесс начался в их душе. А то, что вы говорите, много людей непросвещенных, так было и во дни Иисуса Христа. Помните, как он говорил: «Нивы побелели, пшеницы много, а делателей жнецов мало». И надо молить, чтобы Бог выслал жнецов, миссионеров, чтобы проповедников было больше. И чем больше будет у нас миссионеров, мирян, священники все-таки очень загруженные люди, Здесь и богослужебные обязанности, очень важные, ответственные. Чем больше будет миссионеров, мирян, которые будут деятельное участие принимать в общецерковном апостолате, тем более мы сможем изменить ту ситуацию, в которой мы находимся.
С одной стороны, да. С другой стороны, вот что такое миссия? Когда человек делится собственным опытом, то тем, что он сам прожил, прочувствовал, тем, что он понял сам о Христе. У нас есть должности во многих храмах, особенно больших, штатного миссионера, катехизатора. Обычно это человек, получивший определенное образование, прочитавший достаточно много духовной литературы. Но вот что он может сказать? Это будет ли все идти от сердца, или будет это идти от ума, от книг прочитанных? Я про себя, например, не могу сказать, про себя говорить, что мне есть, что поведать миру в этом отношении, что рассказать миру о Христе.
Вы знаете, если говорить о встрече со Христом, мы не должны в протестантской парадигме рассматривать этот момент. Когда я однажды услышал такой вопрос, а была ли в вашей жизни встреча со Христом, я стал вспоминать, я вспомнил, как меня маленького ведут к причастию. Вот эта встреча со Христом. Мы православные евхаристически переживаем общение со Христом. Ведь когда он сказал, что он с нами во все дни до скончания века, здесь имеется в виду и то, что в святых дарах он не покидает нас. И многие люди православные, которые, может быть, охладели в вере, когда я им задаю вопрос, а что-то лучшее, светлое вспоминаете, они тоже вспоминают причастие. В детстве, когда их подносили к чаше, подводили к чаше, и они вкушали эту вечную жизнь. Поэтому наша задача не просто людей евангелизировать, в смысле просвещать, так чисто теоретически. Надо их подводить к тому, что называется таинство церкви. То есть создавать, может быть, какие-то евхаристические молитвенные группы и готовить человека, который много лет не причащался, к тому, чтобы это произошло осмысленно, чтобы он сначала прошел настоящую исповедь полную, а потом, как результат миссии по отношению к этому человеку, его причастие в церкви и поздравить его, что теперь он действительно осмысленно вступил в общение со Христом.
Вы упомянули, вам приходится общаться с людьми, охладевшими в вере. А как в себе эту веру поддерживать? Это должен быть, может быть, страх какого-то наказания от Бога? Или, наоборот, ожидание встречи с чем-то радостным уже по ту сторону?
А если говорить об охлаждении веры, источник веры один. Сказано «вера от слышания», а «слышание от Слова Божия». Слышание – это когда миссионер к тебе подходит и начинает объяснять. А потом, когда ты начинаешь уже читать самостоятельно Писание по истолкованиям отцов, это уже процесс твоего более глубокого постижения истины. Но то, что вера охладеет – это признак последнего времени. Это та реальность, от которой уйти трудно. Это называется апостасия. В Библии это ладыкийский период. В книге Откровения, 3 глава, сказано: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть это будет время, когда будут теплохладные христиане. Почему Господь говорит: «О, если бы ты был бы холоден?» То есть холодный – это уже в грехе достигший дна. Такой может инстинктивно потянуться к Богу, искать выходы из ситуации. Горячий – он согревает других. А вот теплохладное состояние, такое нейтральное, оно самое опасное. Это самоконсервация происходит человека. Он считает, вот достаточно, что там на Пасху посмотрит крестный ход, там пройдет полпути, и все. Поэтому источник веры, он остается тот же самый. Это Слово Божие. Чем больше мы изучаем это Слово, тем больше вера усиливается в нашей жизни, в наших сердцах.
Спасибо большое, отец Олег. Я напомню нашим слушателям, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, а писатель, публицист, миссионер, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся с вами до новых встреч. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Спаси Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».